Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. А в гостях у нас сегодня настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области. Это неподалеку от города Черноголовка. Протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Здравствуйте, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
А у нас страстная среда, и тема программы – это предательство Иуды. Тема, о которой говорят на протяжении, наверное, всех тех веков, что прошли с момента этого предательства. И спорят, продолжают спорить, могло ли этого не произойти, а что случилось с самим Иудой, ну, кроме того, что, как мы знаем, он пошел и удавился. А было ли это предательство предопределено свыше или нет? И помним мы слова Христа, наверное, о том, что горе тому человеку, что все вроде бы как и предопределено, но горе тому человеку, через которого это произойдет. Давайте попробуем в этом сегодня хотя бы немного разобраться. Сама история предательства, действительно ли, как вы считаете, или что мы об этом можем говорить или знаем, была ли она изначально предопределена? Можно ли вообще так ставить вопрос?
Ну, вопрос вполне уместный. Другое дело, что здесь надо очень серьезно и глубоко тогда разбираться с тем, что такое предопределение. Потому что предопределение – это на самом деле совершенно не обязательно все-таки некая неизбежность, заданность такая окончательная. Да? Вот, потому что если мы так будем трактовать это слово и через него вообще священную историю, то тогда нам придется расстаться с очень важным элементом вообще христианского богословия, христианской жизни и христианской антропологии. Я говорю о свободе. Потому что эти вещи не совместны. Да? Если заранее все предопределено, то нету свободы. Но мы знаем точно, что свобода – это тот дар, которым Бог наделил человека. И это священный дар. И в то же время мы знаем, что Господь предопределяет судьбы. Да? И вот это некое, ну, я бы сказал, такое антиномичное, то есть противоречивое соединение двух этих понятий, на самом деле и может нам дать возможность прикоснуться к этой тайне, не исчерпать ее. И это невозможно. Наверное, здесь просто у нас нет буквально в смысле возможностей нашего человеческого рассудка. Но прикоснуться вот, и остаться, может быть, перед этой тайной в неком таком благоговении и, может быть, удивлении, недоумении мы должны. Итак, есть и то, и другое. Есть и предопределение, и промысел Божий о человеке, о каждом из нас. И в то же время каждый из нас свободен, а значит, ответственен.
На первый взгляд, это очень плохо все сочетается одно с другим.
Да, да. Это правда плохо сочетается, но я бы не хотел, чтобы мы сейчас вообще вдавались в эти тонкости, скорее даже, может быть, не столько богословские, сколько философские, вот в этот язык антиномии, да, потому что, в общем-то, это важная тема, и в нашей христианской вере она занимает совершенно особое место. Самые важные для нас истины, они антиномичны. То есть мы не можем, так сказать, здесь вот как-то рационально ухватить, да, этой догмы-то о Пресвятой Троице и о Богочеловечестве Христа, и, ну, и так далее. Все, на самом деле, здесь, сказать, вот так вот противоречиво. И ересь, то есть некая неполнота, неправда, состоит как раз именно в том, когда человек отказывается от этой тайны противоречивости и настаивать на чем-то одном.
Но мы действительно не будем углубляться сейчас туда, в суть этих проблем, это вообще другой разговор и другая тематика. Просто интересно здесь одно, мне, по крайней мере. Вы говорите, что о каждом человеке есть промысел, есть какое-то предопределение, но, тем не менее, Бог-то он один всегда был, что в начале мира, что в его конце, который когда-то случится. Соответственно, для него все это прекрасно зримо, ясно и очевидно, с чего все началось, к чему все придет, что было на пути. Соответственно, и предательство Иуды для него было вполне себе ясно и видно, и видимо, как-то предопределено. И то, что это будет именно
смотрите,
этот человек.
Да, мы, правда, в очень неловком положении с вами находимся, потому что мы пытаемся стать на место Бога. Вот. Это невозможно. Он смотрит на нашу жизнь и на путь наш, любого человека, на нашу судьбу со своего места, с вечности. Вот. И именно с этой точки зрения он предвидит и предопределяет. Мы пытаемся как-то охватить своим разумом вот это и понять, а как, вот, так сказать, вот что он тут знал, чего не знал, насколько это было. И мне кажется, это ну, бесплодно. Нам остается ну, просто принять то свидетельство, которое есть в Евангелии, в частности, об Иуде. Вот. А это свидетельство неоднократно звучит. О том, что, ну, да, Иисус знал, вот, но в то же время, если мы внимательно будем всматриваться в эту историю, евангельскую историю, то мы увидим, что в каждый момент этой истории Иуда мог поступить по-другому.
Давайте тогда с самого начала пойдем, вспомним, кто такой был Иуда, как он оказался рядом с Христом. И вот вы говорите, что у него было очень много различных путей отказаться в какой-то момент, выбрать другой вариант развития событий. А, может быть, вкратце можно напомнить нам и слушателям, ну, вот то, что мы о нем знаем действительно из Евангелия.
Ну да, я думаю, что, надеюсь, что наши слушатели все-таки этой историей знакомы и знают, что Иуда был один из 12 апостолов, то есть тех, кого сам Господь призвал. Его прозвище Искариот восходит, скорее всего, к месту, откуда он был родом, из города Кариот. Уже толкователи Священного Писания достаточно ранние говорят о том, что Иуда был из так называемых ревнителей, зилотов.
Вот те, то есть человек образованный.
Образованный и определенным образом настроенный, потому что зилоты – это были ревнители по вере, и для них очень важно было то, что Израиль находится под пятой Рима. И вот это освобождение от Рима было важной задачей не политической, как нам сейчас может показаться, а исключительно религиозной задачей. Да? Мы знаем из Евангелия, что Иуда был в общине апостольской на совершенно особом положении. Он был, как мы сейчас могли бы сказать, казначеем. Он носил ящик, куда апостолы собирали пожертвования, потому что это, в общем, обычная была практика. Учитель, его ученики, ведя тот образ жизни, который они вели, проповедуя, они, собственно, жили за счет подаяний. И эти подаяния хранились у Иуды. Это важный момент, потому что, опять же, Евангелие нам будет, скажет, в частности, апостол Иоанн Богослов говорит о том, что Иуда был вор. Во многом евангельская трактовка вот, образа этого ученика Христа, Иуды, связана именно с этим. То, что он, находясь рядом с учителем, видя то, что учитель делает, что он совершает, то, что он говорит, оставаясь его учеником, при этом он воровал. Вот. И его предательство – это не просто предательство, но это еще и такое, если можно так сказать, корыстное предательство. Уж бывает и бескорыстное предательство. Вот он получает за свое предательство 30 серебряников. А затем, после того, как он совершил то, что он совершил, и поняв, как говорит уже евангелист Матфей, о том, что он предал неповинного, Иуда раскаялся, и он удавился. Вот, собственно, очень кратко, но, мне кажется, ну, достаточно полно то, что мы знаем именно из Евангелия об этом апостоле Иуде.
Когда мы говорим о том, что он раскаялся, мы всегда ставим «но». Но он пошел и удавился. Соответственно, это не было деятельным покаянием, а возможно ли вообще какое-то деятельное покаяние в данном случае?
Ну, вообще раскаяние и покаяние – разные вещи, да? Вот, потому что...
А в чем принципиальная разница?
Я сейчас постараюсь объяснить. Раскаяние – есть часть покаяния. Раскаяние – это сожаление о содеянном. А покаяние – это желание... И даже не просто желание, а изменение взгляда на свою жизнь, изменение жизни. Раскаяние – это оборот на себя, да? А покаяние – это оборот от себя. В данном случае, в том контексте, о котором мы говорим, покаяние – это всегда оборот к Богу. Но для того, чтобы обернуться к Богу, надо его услышать, надо в него верить, надо его любить. Иуда понял, что он сделал что-то нехорошее и мерзкое, но он утратил эту веру во Христа, в отличие от Петра, вот, который совершил тоже нехороший поступок. И он остался с самим собой. Вот, но сам, с собой, с таким вот мерзким и нехорошим, он уже жить не мог и не хотел, потому и совершил то, что он совершил. Но при этом, говоря о конце его жизни, конечно, мы не можем не вспомнить другие слова Евангелия, где тот же апостол Иоанн Богослов говорит о том, что в Иуду вошел бес, сатана. И, в общем-то, сатана, как мы знаем, хочет только одного. Он хочет погибели. Он разрушает. И, в общем-то, тот, кто впускает его в свою душу, он встает на этот путь погибели, венцом которого и является вот то, что совершил над собой Иуда.
Угу. Хорошо, а все-таки возможно ли было у него какое-то... Ну, опять мы здесь... Вот такая тема. Предательство Иуды, что в какую сторону мы не пойдем, мы все равно будем углубляться в какие-то вопросы, о которых вы говорите, да, что мы, наверное, не можем о них говорить, ну просто потому что не можем.
Не говорить мы можем, почему?
Говорить можем.
Да.
Другое дело, что наш разговор будет абсолютно истинный.
Да, наш разговор будет вот с этой долей условности. Надо сказать, что образ Иуды ведь правда всегда очень сильно привлекал людей. Казалось бы, евангельская трактовка этого образа одна однозначна. Но особенно если говорить о новом времени, то именно образ Иуда среди всех учеников начинает все больше привлекать, сказать, людей, иной раз стоящих где-нибудь, сказать, даже вдалеке от церкви. Вот. И это понятно почему. Не только потому, что, в общем-то, где-то подсознательно как-то хочется оправдать Иуду. А, наверное, это присутствует. Хочется оправдать Иуду, потому что, ну, если это просто такой поступок вора, вот, который, ну, вот, ну, да, такой вот нехороший человек, которого, так сказать, кормили, поили, который вот был пригрет и согрет, и при этом, так сказать, на самом деле ему все было мало, да, вот, несытая душа, как говорится в одной из молитв нашего молитвослова про Иуду, несытый, вот ей все мало. Вот. Ну да, здесь как бы толковать нечего. Бывают такие люди, да, бывают. А если все-таки все сложнее, если то, что он совершил, было не просто следствием, ну, вот его такого порока, его мелкой такой душонки, а все не совсем так, тогда это во многом и дает. И для меня какие-то основания того, что и я вот вроде бы там не с Иисусом, я как-то по-другому про него думаю, значит, это и меня как-то оправдывает. И вот смотрите, я могу, может быть, рассказать одну личную историю, которая для меня очень, ну, такая драгоценная. Потому что, как ни странно, именно с образом Иуды для меня было связано первое прочтение Евангелия, сознательно и серьезно. Как это получилось? Я был крещен в детстве, ну, в младенчестве. Бабушка у меня была очень верующим человеком, и летом, в каникулы, я всегда жил у нее, у нас было много внуков там. Значит, и она иногда нас даже возила в церковь, в соседний город. я знал, что она верующая, у нее были иконы дома, то есть как-то. Но она никогда ничего не рассказывала, ни о вере, ни о Евангелии, ни о чем. Вот. И затем уже я рос совершенно обычным советским школьником, пионером. Значит, и, в общем-то, никаких у меня убеждений и, главное, знаний о религии просто не было. И нигде их не было, невозможно было встретить. Но, помимо всего прочего, так получилось, что мое именно школьное детство было связано, как, наверное, у многих в то время, с таким увлечением рок-музыкой. Я очень сильно увлекался, значит, у меня были друзья, музыканты, и, в общем, мы жили буквально этим миром. Вот, и одно из любимых, может быть, творений вот этих рок-музыки для меня была рок-опера «Jesus Christ Superstar».
Светлый вечер на радио «Вера».
Давайте напомним, что гостем программы «Светлый вечер» сегодня здесь, в студии «Светлого радио», является настоятель храма святителя Николая в селе Макарово, недалеко от Черноголовки, в Московской области, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Мы говорим о предательстве Иуды. Вы начали рассказывать историю, которая ваша личная, которая вас, она как-то связана с историей предательства Иуды, которая вас во многом привела в церковь.
Да-да-да. Я вот, значит, сказал о том, что в юношеские годы я очень увлекался рок-музыкой. Вот одно из любимых таких композиции музыкальной для меня была рок-опера Эндрю Ллойд Вебера, Тима Райса, «Jesus Christ Superstar». И как-то раз, буквально на один день, мне попалась пластинка, двойной альбом с этой рок-оперой. Тогда мы просто обменивались этими пластинками, они очень дорого стоили на черном рынке. Брали буквально на ночь, там переписывали, отдавали, менялись. В общем, это так. Вот у меня, значит, оказалось на... И на этой конверте этой пластинки было либретто, то есть текст того, что, собственно, поется. Вот. Я переписал эти либретто, так как я английский язык, ну, не знал вообще даже и, по школьным каким-то стандартам, потому что в школе плохо учился. Но мне очень хотелось узнать, про что же на самом деле, вот эта музыка, потому что музыка была прекрасная. Я стал переводить. Я стал переводить это либретто, буквально просто взял словарь, каждое слово там как-то... Мне, конечно, плохо это получалось, но можно себе представить, как можно, не зная языка, перевести. Но что-то я все-таки понял. И, в частности, я понял, что... ну, это было из музыки понятно, что главным героем этой оперы является даже не Иисус, а именно Иуда. Иуда, который вот исполнял, например, Ян Гиллан из «Deep Purple». И его арии там центральные. И вот образ этого человека вырисовывал совершенно в особом свете, потому что он спорит все время с Иисусом там. Он его предостерегает. От чего он предостерегает? Он его предостерегает от влияния на него толпы. Он видит, как толпа буквально боготворит этого, как он считал, человека, хорошего человека, то сделает из него Бога. И тогда он понимал, что же будет, если толпа правду воспримет вот таким образом, то тогда будет столкновение, это будет кровопролитие, тогда будет вот то, что многие боялись, потому что за ним пойдет эта толпа, Рим, ну и так далее. И вот для того, чтобы избежать этого кровопролития, этой беды, Иуда и идет на этот шаг. Он предает Иисуса, которого любит. Но вот это такой поступок вот, серьезного и думающего человека, переживающего за судьбу своей, страны, своего народа и так далее. И меня тогда очень сильно заинтересовало, а что же на самом деле было? Я стал спрашивать у друзей своих, а где можно об этом почитать? И мне сразу сказали, что, это же вот в Библии есть такая книга, там есть Евангелие, там можно почитать. Я говорю, принесите мне, дайте мне. Ни у кого не было этой книги. Это был конец 70-х годов. Вот. И один юноша, которому мы вместе занимались спортом, сказал, что я вот видел такую книгу бабушки. Это наверняка Библия, она очень старая. Значит, я говорю, ты можешь мне ее дать? Он говорит, она не даст. Я говорю, слушай, давай договоримся, когда она ляжет спать, ты мне на ночь ее вынесешь, мы в соседних домах жили, и я тебе утром рано, пока она еще не... верну. Он говорит, ну хорошо, обещаешь, обещаем. Значит, он мне дал эту книгу, это правда была Библия, дореволюционного издания. Я нашел быстро достаточно Евангелие и стал читать, я всю ночь читал. Я понял, что мне надо отдать эту книгу, а, ну как это, в общем, я переписал Нагорную проповедь. Вот она до сих пор, у меня есть тетрадочка, где переписана эта Нагорная, так сказать, проповедь, значит, оттуда. Я не стал тогда, ну, как-то верующим человеком, это было невозможно. Я жил в совершенном вакууме таком религиозном. Это был, кажется, 8 или 9 класс. Но эту тетрадочку перечитывал. Потом я, кстати, стал искать, а где же можно еще узнать про это? Ну, книг не было. Я покупал атеистические книги. Зачем? Потому что там цитировалась Библия, и потом опровергалась. Но мне не важно было, что пишут там эти вот, значит, советские...
Опровержения.
Да, опровержения. Мне важно были эти цитаты. Я их выписывал там и так далее. Вот таким образом меня постепенно как-то вот Господь вот так вел. Вот это к тому, как часто это бывает, я вспоминаю эту историю, как иной раз премудро.
Атеистической литературы было много, и она свободна совершенно везде.
Ну, конечно, там словарь атеиста, там выпускалась настольная книга атеиста, книжки там Кривелёва, там, ну, много всего этого было, да. Это у меня до сих пор полка целая стоит, да. Значит, с этой, потому что это тоже раритетные такие вот книги. И затем уже мы возвращаемся к Иуде, к его образу. Когда уже я пришел в церковь, я помню очень хорошо слова отца Александра Меня, который как-то говорил, я не помню, это была какая-то частная беседа или, может быть, его публичное выступление, кто-то, может быть, ему задал этот вопрос, и он сказал, что да, скорее всего, образ Иуды, наверное, не так прост, что вот, можно сказать, что это просто вот такой вот, так сказать, нехороший человек, который был вором и который вот это совершил. В чем, как бы, это непростота? Мы здесь попадаем вот в ту самую образ, с которой мы с вами столкнулись, образ неких наших, так сказать, размышлений, гаданий, ну, и они достаточно интересны. У Сергея Сергеевича Аверинцева, кажется, в его, опять же, еще советском издании, такой у него был словарь по мифологии. Вот, замечательный был словарь, где много по античной мифологии, еще чего-то. Но там были и статьи про христианство. И, в частности, вот там, в этом словаре, Аверинцев говорит о том, что Иуда предал потому, что он хотел, что он очень любил Иисуса, и он хотел, чтобы ну, за него заступились, вот видя, в какой он беде, чтобы наконец-то случилось то, вот, что, вот, сказать, вот, значит, он оказывается в беде.
Чего он был достоин.
Да, и за него заступаются, и он тоже может проявить свою силу. То есть, в общем, вот тоже такая какая-то трактовка. Мне не очень понятно только в связи с этим, зачем же было этим брать 30 серебряников. Но, наверное, самым замечательным такой источником для наших размышлений об Иуде, конечно, является, я надеюсь, многим из нас знакомая книга Леонида Андреева «Иуда Искариотский». Это повесть, которую сам Леонид Андреев считал самой лучшей своим произведением.
Именно «Иуда Искариотский»? «Иуда Искариотский». Не «Красный смех», не рассказывал.
Он считал, что лучше Иуды он ничего не написал. Это его слова. Это его слова. Вот. И это, правда, удивительная повесть, как бы мы к ней ни относились, к тем идеям. Да. Андреева всегда очень интересовал человек, тайна человека. Он мучительно искал ответ на этот вопрос. Что есть человек? В свое время Достоевский начинал свой творческий путь в литературе именно с этого вопроса. Они по-разному на него отвечали. Но вот если мы вспомним трактовку образа Иуды у Андреева, то, как мне представляется, что очень важно, он не дает каких-то готовых ответов. Как, например, в достаточно позднем рассказе Юрия Нагибина, вот, «Любимый ученик», там тоже про Иуду. Но там все как раз очень однозначно. Вот. Там как раз вот во многом, может быть, то, что укладывается в наше такое рациональное мышление, потому что Юрий Нагибин говорит о том, что это был любимый ученик, и он просто его избрал и попросил, Иисус, Иуду, чтобы тот совершил то, ради того, ради чего, собственно, Иисус пришел. Он должен был быть предатель. Вот. Он его попросил принести себя в эту жертву. Тот согласился и принес.
А дальше уже сам не смог себе это вместить.
Да, да. Уж вот такая вот. Ну, это трактовка, я говорю, очень... У Андреева все сложнее. У Андреева там как бы три момента очень важных. Да? Ну, первый, не самый значительный, но важный. образ Иуды в его повести – это образ человека, да, очень некрасивого, такого убогого, очень противоречивого, но, главное, нелюбимого. Его не любят апостолы, с ним никто не разговаривает, но его не любит и Иисус. Он там говорит, что вот для всех Иисус как цветок, как роза, а для меня только шипы. И мы знаем, что происходит с человеком, который оказывается в ситуации такой фрустрации, который не любим. То он готов, он становится агрессивным, он готов на предательство. Это один момент. Второй момент тоже связанный с его завистью, с его гордыней. Иуда в этой повести, конечно же, хочет стать лучше, как, собственно, и многие ученики, да? Вот недавно мы слышали о том, как Иоанн, значит, Яков спорили о том, кто из них там выше, кто из них будет первый, там, и мама их, Соломея, там, пыталась, значит, тоже как-то устроить своих детей, значит, по правую руку от Иисуса. Эта тема была актуальна для апостольской общины. И вот Иуда по Андрееву совершает то, что он совершает, чтобы доказать и показать Иисусу, что же значит на самом деле эти его ученики, что они все его предадут, отрекутся, что они на самом деле хуже него. Он хочет, чтобы Иисус увидел их по-настоящему и оценил его. Но самое главное, как мне представляется, это третий момент этой повести. Иуда вступает как бы в некий диалог с Иисусом, со своим учителем, даже в такой спор. О чем это спор? Это спор о человеке. Кто есть человек? Помните слова царя Давида? Что есть человек, что ты помнишь его, обращенный к Богу? Он добрый, хороший, как думает Иуда, что Иисус именно так воспринимает человека, вот, в таком благостном, так сказать, таком свете. Или все-таки человек порочен, человек зол, человек мелок и ничтожен. И сам Иуда не просто пытается это доказать Иисусу, он пытается в этом разобраться. Для того, чтобы разобраться, нужно вот устроить такой эксперимент. И его предательство – это и есть вот этот вот эксперимент. И когда он понял, чем кончается этот эксперимент, он совершает то, что он совершает. Сейчас повторяю, это мысли Леонида Андреева. Но здесь есть над чем подумать. Даже не в связи с тем, какой же был Иуда, а в связи с тем, кто мы. И это, может, вообще самая главная тема, когда мы пытаемся размышлять над евангельскими страницами, в частности, над страницами Страстной Седмицы. В конце концов, в Евангелии не ставит перед нами вопросов или вопроса, скажем так, о том, кем же был Иуда. Это не так важно. Там стоит другой вопрос. За кого вы меня почитаете? Вопрос, который Иисус обращает каждому из нас. И это самый главный вопрос. И это тоже отдельная, мне кажется, очень важная тема. Это умение читать Евангелие таким образом, когда мы не смотрим на эти события, как на события давно минувших дней, пусть для нас очень важных, священных, которые были с какими-то людьми там, тогда, 2000 лет назад, но о чем-то нам говорят, может быть, даже о чем-то научают чему-то. Это событие про нас, да? Это со мной это происходит. Иуда – это я, и Петр – это я, и другие, и так далее. Вот если мы так читаем Евангелие, вот тогда, конечно же, как мне представляется, все видится совсем иначе.
Давайте продолжим через минуту. Напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня настоятель храма святителя Николая в селе Макарово, Московской области, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Через минуту вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На Радио Вера.